Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Благодарное сердце.
1 Тимофею, 6 глава, 6 по 10 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Первое, я хотел бы начать с двух вопросов, и позже мы посмотрим на несколько принципов, которые мы находим в этом тексте. Как культивировать, как делать наше сердце благодарным? Как быть благодарным человеком? Но говоря о благодарности, мы обычно сразу говорим о неблагодарном сердце, как о чем-то негативном, правильно? Обычно неблагодарные люди, мы обычно говорим о них, ну, это невоспитанные, некультурные. Мне кажется, что в этом есть опасность, что именно такое определение мы даем для благодарности или для неблагодарности. Чем опасна неблагодарность? В первую очередь, не тем, что она не выражается, а в том плане, что она исходит или она коренится в недовольном сердце. Если хотите, корень неблагодарного сердца – это недовольство. И об этом мы не раз уже слышали, об этом мы много знаем в Писании. Люди недовольные, они никогда не благодарные. То есть корень неблагодарного сердца – причина неблагодарности – это недовольство. Еще чем опасна неблагодарность? Она исходит из самовлюбленного сердца. Покажите мне человека, который неблагодарный, и я вам покажу человека недовольного, или наоборот. Покажите мне человека недовольного, я вам покажу человека неблагодарного. И то же самое второе. Покажите мне человека, который влюблен в себя, который любит себя больше всех. И я вам сразу скажу, что если даже и не видно, возможно, на его лице или на ее лице, это будет тот, который никогда не будет благодарным. Еще чем опасна неблагодарность? Она исходит из гордого сердца. Из гордого, самодостаточного сердца. Сердце, которое превозносит себя над другими. Такое сердце никогда не будет радоваться маленькими вещами. Это сердце никогда не будет понимать, что оно не заслуживает даже этого. И очень важно нам также понимать, что неблагодарность опасна тем, что она исходит из невозрожденного сердца. На самом деле, одной из характеристик невозрожденного сердца – это неблагодарность. И мы сегодня также об этом слышали. Еще одно очень интересное. Она исходит из слепого сердца, как этим был богатый юноша. Мы сейчас доберемся до богатого юноши. Я сейчас вспомнил очень важный момент. Я когда учу своих малышей о том, чтобы они умели давать, чтобы они были благодарными, легче всего их натренировать, правильно? Легче всего их сделать людьми, которые умеют красиво выражаться. Легче всего. Для меня, по крайней мере, это нетрудно. Научить его, как робот, отвечать правильно «спасибо», «благодарю» там и так далее. Но вопрос, вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что, говоря «спасибо», они остаются самовлюбленными. Говоря «благодарю» и благодаря, или говоря «thank you», они все равно остаются вот этими недовольными, самовлюбленные, гордые, то есть самовозвышающие себя люди – невозрожденное сердце. И проблема в том, что оно исходит из слепого сердца. Они остаются слепыми. В чем опасность неблагодарного сердца? Кто-кто? А этот, богатый и религиозный, и имеющий все в этой жизни. Даже, послушайте внимательно, даже тот, который воочию видел Бога, остался самым несчастным человеком по причине вот этих трех. У него, смотрите, у него было все, он был богатый, у него было положение, у него было богатство, материальное богатство. У него была религиозность очень высокого уровня, никто не мог сравниться, наверное, в городе. Но больше всего он видел воочию Бога. Самое большое богатство он видел, которое есть во всей вселенной. перед ним, с ним разговаривал. И он его не увидел. Я хочу, чтобы вы прочитали еще раз трагедию, самый страшный стих в этой всей истории, 22 стих. «Услышав слово это, юноша, услышав слово это». И там три раза в этом тексте мы читаем: Иисус сказал, Иисус сказал, Иисус говорил с ним, сам Бог, благий Бог говорил с этим юношей, с богатым юношем, самодовольным, самодостаточным юношем. Христос, сам Бог говорил с ним. И смотрите, что этот юноша, услышав слово это, юноша отошел. Если бы автор здесь закон, если бы он здесь поставил точку, то, возможно, это действительно была бы трагедия. Но когда мы слышим следующее слово, он отошел с печалью. Человек, который видел сокровище всей вселенной перед ним, который разговаривал с ним воочию, его уши слышали слова, которые имеют вечное значение, которые никогда не заканчиваются. И этот молодой юноша отошел от этого богатства с печалью. Он ушел с печалью, потому что у него было большое имение. Ауч! Это самый больной момент в истории в этой всей. Это самый ужасный момент. Три причины, три проблемы вот этого богатого юноши. Самый богатый в городе остался самым несчастным. Первая проблема, которую имел этот юноша, он не знал благого Бога. Обратите внимание, он обращается к нему и говорит: «Учитель благий, не понял благости Божией». Но говоря «учитель благий», ведь этого было достаточно, чтобы уже признать, что у него это благо есть, а у меня нет. Эта история полна иронии. Но мы обратим внимание только на проблемы неблагодарности. Незнание Бога благодатного не видит в Иисусе Христе благодатного Бога. Второе. Не понимает глубины и широты повелений Божьих. Я все сделал. Это, no problem. Это, все сделал. Это, все сделал. What else? Next. Христос ему говорит: эти заповеди на самом деле должны были сразить его. Но он самовлюбленный, он недовольный, он гордый, он невозрожденный и слепой. Он не видит глубины и широты этих повелений. Он берет только on the surface, где-то на поверхности, берет это одно повеление, и где-то внешне его исполняет, и этим довольствуется. И смотрите, последнее. Он, услышав слово это, он не увидел во Христе это великое богатство. Он не увидел во Христе величайшего человека. Он не увидел во Христе благого Бога. Он не увидел с тем, с кем он разговаривал. И нет слов, чтобы передать трагедию, которая в этот момент происходила. Он уходит с печалью. Он уходит от Христа, уходит с печалью. Потому что у него было свое богатство. От него он уже страдал. Оно ему не приносило счастья. И оно его никогда не сделает благодарным на самом деле. И в то же самое время в этом опасность неблагодарности мы видим здесь. Следующий вопрос. Может ли благодарность быть грехом? Если неблагодарность является выражением греха, невозрожденной природы, нераскаянного сердца, слепого сердца, полного своих ценностей, может ли благодарность быть грехом? И мы находим в Библии есть примеры, когда действительно благодарность может быть грехом. И несколько причин, почему она может, мы об этом будем говорить. Благодарность, если взять просто даже в наших естественных ситуациях, когда она не искренняя, благодарность, она не нужна, когда она не исходит от сердца. Когда она просто дежурная, так заучили, или еще одно, когда она просто натренированная, выдрессировать своего сына, свою дочь я могу. Когда она себелюбивая, то же самое. Благодарность, мы часто говорим красивые слова, друзья, но Библия говорит о благодарности намного больше, чем мы это себе представляем. Библия не говорит о благодарности как просто вежливости. Библия говорит о благодарности совершенно в других категориях. Благодарность может быть грехом, когда она неискренная, когда просто дежурная, натренированная, она себялюбивая, когда она безрадостная. Это несколько моментов, которые показывают нам. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на последнее, друзья. Когда thanksgiving, или благодарность из нашего сердца, не исходит из радостного сердца, она становится грехом. Я недавно, читая книгу Джона Пайпера, он написал «Бог и есть благая весть», книга «God is the Gospel». Он задает подобный там вопрос. Он говорит, может ли благодарность быть идолопоклонством? Я никогда не задавал таким образом вопрос, но он меня заставил подумать над этим. И читая некоторые моменты, которые он говорит, я увидел на самом деле, благодарность на самом деле может быть очень часто грехом. Потому что она исходит от самовлюбленного сердца. Она выходит из сердца, в котором нет радости. Она исходит от сердца самоцентричного. Обратите внимание, он приводит несколько цитат. Одна из них Джона Эдвардса и другая он сам пишет. Истинная благодарность или признательность Богу за Его благость к нам исходит от заложенного ранее основания любви к Богу. Когда мы благодарим, потому что Бог нам и нам дал. Или мы благодарим, потому что Он нам дал что-то, что вызывает у нас интерес и любовь к Нему. Вы замечаете немножко разницу между вот этими двумя благодарностями? Когда человек благодарит Бога, и он радуется в Нем, восхищается им, и другой человек тоже благодарит Бога, и он все говорит, «Бог же, Ты мне дал, и мне дал, и мне дал, и мне дал». Но Евангелие состоит в том, чтобы таким образом поменять нас, чтобы мы влюблялись в Него. И вот он о чем здесь говорит. Он говорит, что благодарность, она является выражением моей любви к Богу. И если я благодарю Бога без любви, без восхищения Его именем, Его характером, Его личностью, эта благодарность становится грехом. Еще раз смотрите теперь. Истинная благодарность или признательность Богу за Его благость к нам исходит от заложенного ранее основания любви к Богу за то, кем Он является, в то время как у естественной благодарности нет такого основания. Выражение благодарной любви Богу за полученную милость всегда исходит из того запаса любви, который уже накоплен в сердце и основан на другой причине, а именно на превосходстве самого Бога. Вы обращаете внимание, что благодарность в христианской жизни – та истинная благодарность, которая имеет центром Бога. И очень часто мы думаем, что благодарность – это тогда, когда мы просто-напросто видим, что нам Бог дал. И это на самом деле так. Но, смотрите, еще один момент. Угодная Богу благодарность – это Пайпер пишет. Угодная Богу благодарность – это прежде всего не благодарность за те блага, которые дарит Бог, хотя и она должна быть. Это нормально, естественно. Но смотрите, что дальше. Истинная благодарность рождается от переполняющего нас чувства радости, которую мы получаем, созерцая красоту и превосходство Божьего характера. Если же эта радость не является основанием для нашей благодарности, то последняя сродни благодарности душевного человека, то есть мирского, невозрожденного человека, который не является новым творением во Христе. В этом случае такая благодарность угождает Богу ровно настолько, насколько угождает Ему и другие эмоции, присущие неверующим людям, не имеющим радости в Боге. Вы понимаете, когда благодарность таким образом, на самом деле, когда она становится грехом, когда она человекоцентрична, когда она самоцентрична, только тогда, когда внутри, в душе моей, нет этой любви, восхищения личностью Бога. Эта благодарность – ничто. Потому что Евангелие, оно на самом деле мне нравится. В этой же книге этот самый Джон Пайпер пишет, Евангелие, оно предназначено для того, чтобы убрать все разные помехи, которые я имею в своей жизни и которые не дают мне восхищаться Богом. И если Евангелие не совершило в моем сердце то, чтобы я восхищался им, я еще не понял Евангелия. Истинная благодарность, она необходима для для каждого из нас. Текст 1 Тимофея. Я хочу, чтобы вы увидели 6 очень важных принципов. Из каждого стиха я хотел, чтобы вы увидели эти принципы, там есть принципы, которые помогут нам иметь эту истинную благодарность. Мы сегодня будем с вами говорить о том, как быть благодарным. Каким образом мы можем быть благодарным? Я хочу еще раз, чтобы мы прочитали 6 стих. 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Это первый стих в нашем тексте сегодня. Он говорит об очень важном принципе. Я хочу, чтобы вы его записали или запомнили. В первую очередь, учитесь быть довольными во всех ситуациях. Вот это длинное вступление, которое я сделал его специально, друзья, потому что мы должны увидеть в этом тексте ответ на это. Здесь нет слова «благодарность», но здесь есть слово «довольство». И обратите внимание, что он здесь говорит в этом тексте. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». На основании этого стиха мы имеем этот первый принцип – учитесь быть довольными во всех ситуациях. Павел делает очень важное заявление. Просто внимательно послушайте. Представьте, что вам пишется это письмо, вы раскрываете конверт, и вы читаете этот текст, и вы доходите до 6 главы 6 стиха, и апостол Павел делает очень важное заявление, он делает великое заявление. Он определяет, в чем есть самое великое приобретение. Во времена апостола Павла, как и сегодня, были эти люди, о которых я уже говорил, они искали личные свои выгоды. И, кстати, сегодня их тоже полно в церкви, даже среди нас здесь. В какой-то мере каждый из нас иногда использует христианство или церковь для чего-то. Но смотрите, апостол Павел, предупреждая об этих людях, он говорит, что есть великое приобретение. И великое приобретение – это не использовать христианство для чего-то, а само христианство. И он говорит, благочестие является величайшим приобретением. 6 глава 5 стих говорит о том, что эти люди думают, что благочестие служит для прибытка. И на самом деле мы находим сегодня много людей, которые хотят сегодня приобрести что-то самое ценное, что-то великое. Для чего? Оно сделать нас ценными, оно сделать нас значимыми, что бы это ни было. Дом, машину, компьютер, возможно, shoes, clothes, прическа, возможно. Возможно, это будет ваша даже жена или ваш муж или девушка, который вы хотите, на которой вы хотите жениться или парень, на котором вы хотите выйти замуж. Люди всегда ищут чего-то, что для них будет великим приобретением. И теперь смотрите, апостол Павел делает заявление. Вот великое приобретение. Вот оно. И всего того, что человек ищет в этом мире, самым большим приобретением, это есть благочестие. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слово «великое», «мегас» в греческом языке. «Мега» в английском мы читаем, слышим много раз, встречаем это слово. «Мега» – это что-то большое, огромное, величественное. Очень часто это употреблялось к ветру, когда сильный шторм приходил и волновал океаны, волновал воду. «Мегас» – апостол Павел использует это слово, потому что он говорит, Бог не ошибается. Бог, если что-то называет великим, вы слышите? Нет, если Бог что-то называет великим, оно действительно великое. Мы можем не чувствовать так, а вот я не чувствую, что оно великое. А Бог говорит, это великое. Оно на самом деле, когда говорит слово «великое», это значит необычное, неизменное, оно непристающее, превосходящее все, уникальное в своем роде. Вот самое лучшее приобретение, что нужно иметь. Это заявление, оно действительно идет наперекор всем устоям общества. Это заявление, оно идет наперекор представлениям, которые мы слышим в мире, извращениям разных лжеучений и нашим собственным тенденциям. Разве не так? Ну скажите, вот вы читаете этот текст, вдруг начинает кровь у вас бежать быстрее. А, вот оно, наконец-то я поймал его. Нет. Знаете, что это доказывает? Это ни в коем случае не оправдывает нас. Но это доказывает еще раз, насколько мы падшие и слепые, что мы не видим. Когда Бог называет что-то великим, это на самом деле великое. И Он говорит, великое приобретение – это благочестие. Великое приобретение – это благочестие и довольство. Кстати, в русском языке, обратите еще внимание, мы услышали, есть великое заявление. Апостол Павел делает, Дух Святой дает ему это. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И я хочу, чтобы вы обратили теперь внимание на взаимосвязь между двумя словами. Благочестивое и довольное. В русском языке там стоит слово «союз», стоит «и». Благочестивое и довольное. И мне кажется, это опасность. Потому что в греческом языке там нет слова «и». И в английском языке, если вы читаете, там точнее переведено. Там написано «godliness with satisfaction». Обратите внимание, это что-то, о чем мы говорили в самом начале, когда мы начали вообще этот текст, после текста, когда мы говорили. Он говорит следующее. «Быть благочестивым или быть godly without contentment is hypocrisy». На русском языке я теперь скажу. Быть на самом деле благочестивым человеком без довольства – это лицемерие. В то же самое время, если согласно тексту мы изучаем этот текст, мы видим, что быть довольным без благочестия – это будет идолопоклонство. Я вам сейчас скажу еще раз, почему это так. Быть благочестивым без довольства – это лицемерие. Но быть довольным без благочестия – это на самом деле идолопоклонство. Что такое благочестие? Вот поэтому нам нужно обратить внимание на это слово. Что означает благочестивый человек? Что значит быть благочестивым? Апостол Павел говорит, это огромное приобретение. Что бы у вас ни было, самое драгоценное сейчас, возможно, вы не можете держать его сейчас в руках. Возможно, оно где-то у вас дома. Возможно, где-то на паркинг-лот стоит. Что бы это ни было, друзья, оно никогда не сравнится с тем, что сейчас говорит Бог. Бог говорит, что величайшее приобретение – это быть благочестивым и довольным. Что значит быть благочестивым? Это человек, центром жизни которого стал сам Бог. В английском языке очень четко переведено, и очень хорошо переведено, и даже удачно. «Godliness». Это человек, в которого в жизни стал Бог центром. Человек, который понял, что Бог является Евангелием. Не церковь является Евангелием, не служение является Евангелием, даже не праведность и даже не прощение. Это всего лишь те инструменты, которые Бог использует для того, чтобы привести нас к себе. God is the gospel. Его личность является Евангелием. Наше восхищение им является именно, делает нас благочестивым. Бог стал источником, Бог стал славой жизни. Этот человек понял Евангелие. Я хочу вам дать очень... У меня здесь нет на PowerPoint, но я хочу для вас дать определение благочестия. Из всего того, что я читал примерно, и изучая этот текст, я сделал для себя это рабочее такое определение, рабочее определение, что значит благочестие. Благочестие – это угождать Богу, во всех сферах жизни, подражая Христу. И испытывать при этом величайшее удовлетворение. Согласно этого текста, еще раз хочу, чтобы вы подумали про... Первое, это угождение Богу. На самом деле, это человек, который ищет одного, как угодить моему Богу. Как в этой ситуации я... How may I please not myself, not somebody else, but Him? How can I please God? Как я могу угодить Богу? Это благочестивый человек. Но это еще не все. Точно так же, как мой сын делится своей игрушкой со своей сестрой, и при этом никогда не испытывает малейшего удовлетворения, точно так же это еще не все. Он угождает своей сестре, он угождает своему отцу, но при этом он никогда не испытывает, пока что он не испытывает удовлетворения. Поэтому, смотрите, благочестие – это угождать Богу, и мы угождаем Ему тогда, когда мы, изучая жизнь Христа, повинуемся Ему, подражаем Ему. Угождать Богу, подражая Христу во всем. И третье, очень важное, при этом испытывая самое великое наслаждение, удовольствие. Это означает благочестивый в этом тексте. Там есть три элемента. Я хочу еще раз, если все остальное вы забудете из этого текста, из этой проповеди, то это запомните, пожалуйста. Благочестивый человек – это тот, который любит Бога настолько, что он угождает Ему, и он угождает Ему, подражая Христу, и в этом подражании Христу, это не бремя для Него, он находит удовольствие. Я нахожу для себя это очень важным определением. Потому что я могу угождать Богу, я могу подражать Христу, но я могу не испытывать при этом удовольствия. Разве не так? Благочестивый человек, здесь написано, великое приобретение быть вот этим богоцентричным человеком и в этом испытывать самое высшее наслаждение. Это великое заявление. Это невозможно. Когда я своему сыну учу его, чтобы он, когда делится игрушкой, чтобы он при этом испытывал наслаждение, он смотрит на меня, «Ага, what's the matter with you?» Он не понимает этого, это для него дико. Но именно об этом говорит Павел. Это величайшее приобретение. Это величайший подарок. Те минуты, когда мы повинуемся Христу, при этом испытываем самое глубокое внутреннее удовлетворение. Это и есть благочестие. Вот что я имею в виду, когда первый принцип, мы исходим из этого текста, учитесь быть довольными во всех ситуациях. Я не имею в виду, учитесь говорить, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, учитесь. No. Поймите эту взаимосвязь. Быть благочестивым, это значит любить Бога настолько, чтобы находить наслаждение в Нем. Нужно учиться этому. Вы скажете, а как же учиться? Возможно ли это на самом деле? Я вам приведу библейское доказательство, что это возможно. Откройте со мной Филиппийцам 4 главу 11 стих. И подчеркните там это одно слово. Апостол Павел говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я... Что дальше он говорит? I have learned. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. В любой ситуации, он говорит. Я научился быть довольным. И когда апостол Павел пишет Тимофею, молодому, юному христианину, он пишет об этом, говорит, слушай, есть на самом деле великое приобретение, самое большее, что ты должен, к чему ты должен стремиться. Он ему говорит и о своей жизни. Он говорит, что это можно учиться. Этому можно учиться. Когда ты поймешь, что в благочестии это не просто, знаете, рясу надеть, или молиться 24 часа в сутки, или на собрание ходить, и на Bible Study с большой Библией. Не в этом благочестие. Благочестие, еще раз, благочестие без удовольствия в Боге является лицемерием. Но удовольствие без Бога является идолопоклонством. Вот об этом здесь говорит Павел. И вот что я имею в виду. Учиться быть довольными во всех ситуациях. И дальнейшие стихи помогут нам больше увидеть это. Нам нужно, друзья, понимать. Тимофей, возможно, этого не понимал. И многие из нас часто не хотят думать об этом. В христианской жизни есть много вещей, которые не даются нам автоматически. Спасение дается без нас, для нас, во Христе. Оправдание дается им, без нас. Прощение дается им, без нас. Но когда Он спасает нас, Он дает нам Слово. Для чего? Чтобы мы учились быть такими. И когда я встретил филиппийцев, для меня был ответ на шестой вопрос. Вернее, на шестой стих. Для меня был ответ, огромный ответ. Апостол Павел говорит, я научился. В христианской жизни есть вещи, которым нужно учиться. Быть довольным, благодарным, нужно учиться из Слова Божьего. И мы можем это делать. Учитесь быть довольными во всем. Второй очень важный принцип. Уповайте на Господа в каждом вопросе вашей жизни. То есть, будьте зависимы от Него. В седьмом стихе, смотрите, седьмой стих, читаем вместе. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею 6:7. «Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него». Апостол Павел сначала делает очень важное заявление. Он говорит о довольстве в Боге, который человек находит. Второе, он говорит о очень веской причине. Мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Он показывает, что на самом деле мы пришли без ничего, и мы уйдем без ничего. И чтобы вообще хоть что-то иметь, то мы должны на самом деле понимать свою зависимость. Мы ничего в этот мир не принесли с собой, и мы ничего не сможем унести из этого мира. И этим самым, друзья, он говорит о том, что Павел, вернее, Павел говорит Тимофею, что он должен научиться уповать на Господа. быть зависимым от Него. Ведь ты ничего не принес в этот мир, ничего не унесешь с собой. Это время, которое Бог дал для тебя, Он дал для того, чтобы ты учился быть зависимым от Него. И вот в этом 7 стихе мы видим этот принцип, мы можем как применение этой очень важной веской причины, которую он приводит. Еще раз смотрите, в 6 стихе он говорит, великое приобретение, быть благочестивым и довольным, ибо, в 7 стихе он говорит, ибо мы ничего не принесли в этот мир. Позвольте мне немножко здесь интерпретировать Павла. Апостол Павел говорит, что все, что мы имеем, на самом деле дает Господь. Он все дает. Мы ничего в этот мир не принесли. И ничего, кстати, в этом тексте стоит на первом месте в предложении, что акцентирует автор. Мы не участвовали в нашем рождении, мы не решали, идти нам или нет. Мы не решали и не могли решать, что нам брать с собой в этот мир. Мы пришли в этот мир зависимыми. Откройте 1 послание Коринфянам 4:7. Мы можем опять-таки идти к апостолу Павлу, чтобы он помог нам понять его же. 1 Коринфянам 4:7. Мы читаем очень важный текст. Здесь он задает три вопроса. Три вопроса, которые ставят все на место. Должны сегодня поставить все на место и у нас. Смотрите, что он говорит. «Ибо кто отличает тебя?» 4 глава 7 стих. «Кто отличает тебя?» Кто делает тебя другим? Кто делает тебя отличающимся от другого человека? Это риторический вопрос, который имеет однозначный ответ. Кто это делает? Ты ли? Нет. Кто же? Господь. Он делает нас разными. Кому-то дает черные волосы, кому-то дает рыжие волосы, кому-то дает вообще не дает волос, кому-то дает много и так далее. Кому-то дает серые глаза, кому-то голубые глаза, кому-то дает большое телосложение, кому-то маленькое телосложение. Он делает нас разными. Мы не решаем, какими мы будем, правильно? Он говорит, кто делает тебя другим? Кто отличает тебя? Второй вопрос. Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Что ты имеешь из всего того, что ты имеешь, чего бы ты не получил? Это самый простой вопрос, который я спрашиваю своих детей. Даже зубы, которые у вас есть, у кого-то больше, у кого-то меньше, Бог тоже дает. Это все его. Он говорит, что ты имеешь, чего не получил бы? Ну ведь ничто ты сам не сделал, сам ты ничего не сделал. Все это Господь дает. И третий вопрос он задает. А если получил, здесь в русском языке стоит «что?», но когда мы внимательно смотрим опять в оригинальный текст, там написано «почему хвалишься, как будто не получил?». Здесь три вопроса. Кто, что и почему? Очень хорошие три вопроса. Если вдруг вам будет кисло на душе, вы не будете знать, о чем благодарить, подумайте об этом. Кто, что и почему? Кто мне дал все то, что я имею? Кто на самом деле дает мне все, что я имею? Апостол Павел этими фразами говорит, вы ничего не принесли в этот мир. О, подожди, а у тебя есть одежда, у тебя есть здоровье, у тебя есть юность, у тебя есть годы, у тебя есть время, у тебя есть дом, у тебя есть родные, у тебя столько всего есть. Кто же это все дал? Ты ничего не принес в этот мир, и этим самым он говорит, этой фразой он говорит, Бог все дает. Он дает все, и Он дает то, что нужно. Друзья, кстати, это очень важная библейская истина. Бог не только дает все, Он дает то, что нужно. Он никогда не ошибается в том, что дает. Бог никогда не ошибается в том, что Он дает. Вот какие вы есть, это шедевр. То, что Бог сделал с вами, какие вы есть, как Он соткал вас. You are the best. Когда вы смотрите и видите, что Бог сделал с вами, это самое лучшее. Что Он имеет для вас, и самое лучшее, что Он считает для вас. Он никогда не ошибается. Он дает все, Он дает то, что нужно, Он никогда не ошибается, и Он дает столько, сколько нужно. И в этом нужно довериться Ему. Бог никогда не дает больше, чем мы можем снести. Он дает столько, сколько нужно. Но еще одно очень важное. Бог дает больше, чем даже нужно. Не правда ли? Ефесянам 3 глава, мы там читаем, помните, мы даже можем прочитать этот текст, Ефесянам 3 глава, он заканчивает, говорит, «А тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Бог на самом деле дает, Он дает то, что нужно, Он дает сколько нужно, и Он дает больше, чем даже нужно. Откройте со мной Екклезиастам 3 главу. Екклезиаста 3 глава, 24-25 стихи. Удивительный текст. Удивительный текст, который поможет нам еще раз увидеть, на самом деле, что у нас есть много причин, чтобы уповать на Господа. Смотрите, первый принцип у нас был: учитесь быть довольными во всех ситуациях. Помните о том, что Бог является высшим благом. Не быть как этот богатый юноша, который видел Христа и ушел с печалью. Как мы часто имеем Слово Божие, уходим с печалью. Второе, уповайте на Господа. Мы сейчас говорим об этом. Почему уповать на Господа? Несколько причин мы с вами говорили. Бог дает все. Потому что мы ничего не принесли. И Он забирает все. И Он забирает все то, что Он считает нужным. Но Екклезиастам, 3 глава. Смотрите, что здесь мы находим. Вернее, 2 глава. 2 глава, 24 стих. 25 и 26. Внимательно прочитайте. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей». Видите, нет, смотрите, «я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без Него?» На самом деле мы скажем: «О, я могу наслаждаться без Него», на самом деле это не есть наслаждение. You fooling yourself. Потому что Бог говорит, что есть на самом деле наслаждением. И когда Библия говорит о том, что никто не может наслаждаться без Него, Библия это имеет в виду. И если вдруг вы думаете иначе, то знайте, что ошибаетесь вы, но не Слово Божие. Если вдруг вы чувствуете иначе и думаете, что можете наслаждаться и без Бога, на самом деле вы просто обмануты. Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость. Видите, здесь и даже ответ есть. Бог дает и мудрость, и знание, и радость, чтобы правильно наслаждаться всем тем, что Он дает. Бог дает это все, и Он дает, чтобы мы наслаждались этим. И без Него на самом деле наслаждаться чем-то есть на самом деле идолопоклонство. Помните 6 стих? Благочестие без довольства на самом деле лицемерие. Но удовольствие и наслаждение без богочестия, богоцентричной жизни на самом деле есть идолопоклонство. Итак, второй принцип очень важный, о котором мы с вами читали сейчас, в этом 7 стихе. Уповайте на Господа. Будьте зависимы от Него. И вы будете благодарными. Третий, очень важный принцип. Как быть благодарным? Как на самом деле иметь благодарное сердце? Третий, очень важный принцип мы находим в 8 стихе. Сейчас прочитаем его. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Там написано: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Третий очень важный принцип. «Удовлетворяйтесь тем малым, что Бог уже вам дал». Удовлетворяйтесь тем, что Бог уже вам дал. Очень часто мы просто не видим этого малого. Смотрите, апостол Павел здесь говорит: имея всего лишь пропитание и одежду, имея всего лишь две вещи, он говорит, пропитание и одежду, будем довольны тем. Опять он использует то же самое слово. Будем довольны тем. И опять он говорит о благодарном сердце. Он говорит о сердце, которое радуется тем, что Бог всем управляет. Он дает все. И он здесь говорит, в этом 8 стихе мы находим этот принцип. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем, добавляя тем. Заметьте, он здесь не перечисляет всякие luxury stuff. А как много сегодня проповедуют люди это. И как, может, мы думаем это. Он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. Как часто, имея и то, и другое, о чем здесь говорится, мы остаемся недовольны. Знаете почему? Потому что мы еще все живем в этой старой системе своей. И нам научиться нужно удовлетворяться тем малым, что Бог уже вам дал. То, что Бог дал, для меня достаточно. Может быть, моя плоть визжит и кричит, и говорит, что надо еще больше, еще лучше. На самом деле, два очень важных принципа. Есть то, что нужно иметь. Запишите для себя. Есть вещи, есть то, что нужно для меня иметь. Вода, пища, кровь над головой, средства передвижения. Есть то, что я хочу иметь. Это две разных вещи. И очень часто, если вы не видите разницы между этими двумя, вы будете всегда недовольны. Потому что есть вещи, которые мне нужно иметь, такие как вода, хлеб, пища, кровь над головой, средства передвижения. Поскольку, примерно, к примеру, да? Но все эти вещи, они могут стать на самом деле тем, что будет влечь нас, что сделает нас рабами. Средство передвижения может стать средством show-off, или средством моей значимости, или моя одежда может стать не просто-напросто тем, что мне нужно, но тем, что помогает мне стать красивее и лучше, чем другие. И если мы начинаем это делать с целью этой, на самом деле мы сделали одежду, то, что нужное, мы сделали уже нашим хотением, и это становится идолопоклонством. Любая вещь. 13 глава, кстати, 14 стих в Римлянам, мы находим очень-очень простое правило. И здесь апостол Павел, он напоминает их тоже. Римлянам пишет апостол Павел. Обратите внимание, что он пишет здесь. Запишите для себя. 13 глава, 14 стих. Он говорит, облекитесь в Господа, Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоть. Что он говорит? То, что нужно, не сделайте вашей похотью, не сделайте смыслом вашей жизни. Не сделайте это чем-то, что сделает вас недовольным. Есть вещи, которые мне нужно, и есть вещи, которые я хочу. Я помню, очень простой совет однажды дал нам Джимми Рикард. По-моему, он даже здесь был в гостях как-то, в церкви здесь еще меня не было, много лет назад, несколько, 2-3, наверное. Он рассказывал о финансах, и он говорит, очень часто они с женой идут в магазин, и ей всегда очень много хочется, иногда ему много хочется. И он говорит, я себя сделал очень важное правило. Прежде чем купить это, я выхожу из магазина, и мы обходим вокруг этого здания. И говорит, если мы доходим до дверей, и мы уже не чувствуем, что нам нужно это покупать, мы никогда не идем. Это, говорит, для меня всегда работает. Так я хочу, чтобы это было у нас дома. Давай выйдем, обойдем вокруг магазина. Обошли вокруг магазина, и куда пропали эти все желания? Давай-ка быстрее в машину. Да, побежали домой. Может быть, для кого-то из вас это тоже будет хорошим принципом. Когда вы зайдете в магазин и увидите много чего, что вы хотите, помните, что есть вещи, которые нужно, а есть вещи, которые вы хотите. И нужно иметь разницу, и видеть эту разницу между тем, что вы хотите, и между тем, что вам нужно. И вот апостол Павел здесь, смотрите, что он говорит, я научился быть довольным тем, что нужно, когда оно у меня есть. А тем, что мне хотелось бы, ну, позвольте, это не так уж и важно для того, чтобы быть счастливым. Если же, послушайте внимательно, если же то, что вы хотите, к вам не приходит и делает вас недовольным, и это делает вас недовольным, вы можете сразу поставить вопрос, не стала ли эта вещь или это желание вашим идолом. Вот почему, послушайте еще раз внимательно, вот почему наслаждаться чем-то без Бога является идолопоклонством. И в то же самое время любить Бога, но не наслаждаться в Нем, это является лицемерием. Поэтому, первое, мы с вами говорили, учитесь быть довольными во всех ситуациях. Они продуманы Богом до того, когда вы родились. Уповайте на Господа в каждом вопросе вашей жизни. Будьте зависимы от Него. Второе. В 8 стихе мы читаем, Павел говорит, имея пропитание и одежду, и еще что вам вздумается, он говорит, нет. Имея пропитание, одежду, будем этим довольны. Друзья, если здесь так написано, значит мы можем быть довольны им. Удовлетворяйтесь тем малым, что Бог уже вам дал. Сегодня вечером придете домой, откройте холодильник. И посмотрите, сколько там есть, за что благодарить Господа. Довольствуйтесь малым, что у вас есть. Четвертое. Прочитайте в 9 стихе. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Смотрите, что апостол Павел сделал. Он сначала делает великое заявление, потом он говорит о веской причине. Он говорит, очень верное правило, имея пропитание и одежду, это будет очень хорошим правилом научиться таким образом, быть довольным. Теперь он говорит, важное, очень важное предупреждение. И он здесь говорит, что не богатство является проблемой, ну, желание, а желающие обогащаться, желающие идти на поводу у своих хотений, у своих желаний, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти. Обратите внимание здесь, он говорит вот что. Очень важный принцип. Убегайте от назойливого искушения иметь больше, чем нужно. От этого желания не только с ним нужно просто считаться иногда, где-то прятать его. Нужно убегать от этого. Мы находим в этом великое предупреждение. Апостол Павел говорит, это яма. Тимофей говорит, если ты не поймешь, это яма. Если ты дальше будешь продолжать этим, эти желания тебя заведут в огромное болото, из которого тебе будет очень тяжело выкарабкаться. Смотрите, что он здесь говорит. В этом важном предупреждении. Он говорит, желающие обогащаться, то есть желающие иметь больше, чем у них сейчас есть, они впадают в сильное искушение. Это действительно контролирующее сильное желание. Не дайте, апостол Павел здесь говорит, не дайте контролировать этим желанием, не дайте контролировать вас. Желающие обогащаться на греческом языке указывает на постоянную страсть, ежедневную страсть. Это страсть прыгает на нас каждый раз, когда мы видим какой-то advertisement. Или когда мы видим кого-то другого, есть больше, чем у нас. Она как зверь. Это искушение как зверь тут же выскакивает на нас и не слазит с нас до тех пор, пока мы не пойдем вслед за ним. Это контролирующее желание. Это желание порабощает нас. Обратите, он здесь говорит три вещи. Он впадает в три вещи. Искушение, второе в сеть и потом похоть. Обратите внимание на это самое. Он говорит, впадают в первое, в искушение. Искушение всегда имеет с собой целью. Послушайте внимательно. Искушение всегда имеет своей целью дать вам наслаждение, но не в Боге. Искушение всегда направлено на то, чтобы дать вам какое-то счастье или наслаждение. Но в этом наслаждении он хочет, чтобы вы нашли его без Бога, что и является идолопоклонством. И он говорит, люди, которые желают обогащаться, иметь больше, чем нужно, эти люди на самом деле падают в эту яму, в это искушение. Искушение имеет своей целью, еще раз, искушение имеет своей целью дать нам наслаждение без Бога, что является грехом, что является идолопоклонством. Желающие обогащаться впадают в искушение. Дальше он говорит, они впадают в капкан. Все, держит, не пускает. Вы, наверное, знаете, о чем идет речь. В капкан, в сеть, когда попадает рыба, не может выкарабкаться оттуда. Poor Nemo. И во многие безрассудные и вредные похоти. И он говорит, что эти похоти, они, обратите, две дают характеристики. Какие характеристики этих похотей? Похоть – это сильное желание, которое доминирует мною. Безрассудное и вредное, там нет ума. Вот почему апостол Павел говорит, я научился быть доволен, я научился думать, я научился правильно взвешивать все ситуации, я научился взвешивать все мои желания, мои способности, мои возможности, мои нужды, мои потребности и все то, что мне хотелось бы иметь. Я имею четкую разницу, у меня разграничение есть. Желающие обогащаться, они впадают в искушение, в сеть, в многие безрассудные, вредные похоти. И написано дальше, которые погружают людей. Слово «погружают» – «sinking boat». «Sinking boat». Эти все похоти, они погружают. Это слово означает «топиться», «топиться», оно тонет. Вы, наверное, слышали пару дней назад, затонул не крейсер «Аврора», а один из канадских cruise ship. Вы, наверное, слышали об этом, нет, в новостях. 154 человека были на борту, слава Богу, все были спасены. Но буквально я утром смотрел, он чуть-чуть на крену был, вот так, фотография была, с вертолета, видать, или с другого корабля, показывали фотографию, и уже буквально в течение где-то 20 часов затонуло судно. 154 человека, которые там были, каждый из них минимум платил 8 тысяч за каюту. Видать, было довольно-таки шикарное судно. Там было очень много ученых, было много людей разные, это даже наполовину было экспедиционное судно. Оно затонуло по одной причине. Затонуло в очень тихом, тихом океане, в Антарктике. Очень тихо было. Под водой был айсберг, что-то похожее, как Титаник. Буквально 2 дня назад. И этот айсберг под водой, он делает пробоину. Size of a fist. Это все, что нужно было для этого корабля. Помпы работали как на всю, во всю прыть. Работали, помповали эту воду out. И все, что нужно было для этого корабля, это всего лишь навсего вот эта одна дырка. Размер кулака. Апостол Павел говорит Тимофею, что слушай, ты должен научиться убегать от этого назойливого искушения, потому что оно как айсберг. Оно делает пробоину в твоем корабле, которое должно двигаться, и сегодня должно наслаждать и быть благословением для других, Божьим благословением для других. И теперь все это благословение ушло в пучину. Forever. Сколько нужно? Одно лишь искушение, одно лишь желание. Это подводные айсберги, которые не видят другие, но которые живет во мне, внутри живет во мне и может в любое время возникнуть. Итак, убегайте от этого назойливого, ложного, греховного искушения иметь больше. Be happy with what you have. Притча 25 глава 16 стих. Я хочу, чтобы вы прочитали очень хороший текст, который поможет нам еще больше забить гвоздь вот этого очень важного пункта. Притча 25:16. Если вы нашли, следите за мной. Если нет, послушайте внимательно. Нашел ты мед? Ешь. Нашел мед? You have opportunity to have something? Have it. Нашел ты мед? Ешь. Но дальше стоит запятая, и в русском языке написано, сколько тебе хочется? Там написано, сколько тебе потребно? Сколько нужно? Не сколько хочется, а сколько нужно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Simple, clear, good. Следующий очень важный, мы находим здесь, это в 10 стихе. Апостол Павел говорит, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Обратите внимание, апостол Павел опять здесь говорит, не в богатстве дело. Кому-то дал Бог больше, кому-то дал он меньше. И проблема не в том, кто сколько имеет. Проблема в том, какое у меня отношение к этому. Мало всегда тому, кто считает, что у него мало. Тот, кто считает, что у него мало, ему всегда будет мало. Но тот, кто видит в этом благословение Божие, он действительно будет понимать, что на самом деле Господь дает то, что нужно, когда нужно, сколько нужно, и я буду благодарить Его за это. И смотрите, что он в этом 10 стихе говорит. Утешайся в Боге. Откуда мы берем этот очень важный принцип? Почитайте внимательно 10 стих еще раз. Он говорит, самые последние слова, ибо корень всех зол есть сребролюбие. И он говорит в самом конце, ибо они сами себя подвергли, там дальше написано два слова, многим скорбям. Смотрите, у этих людей есть серебро, они его начали любить, или есть материальное богатство, они его начали любить, и в этой любви своей они гонятся за ним, и они думают, что оно принесет им счастье, оно на самом деле не приносит этого, и нам нужно здесь просто довериться Богу. Бог говорит, что оно не дает счастья, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Обратите внимание, это богатство, оно, это желание иметь больше, оно порабощает человека, и оно еще что делает? Оно уклоняет от веры. Человек перестает доверяться Богу. Человек перестает доверяться Богу, он начинает бежать за всем этим, своими силами достигать. И он думает, что в этом все счастье. Как только он до него дотрагивается, оно как мираж исчезает. Он говорит, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, многие скорби. Это два этих слова. Они говорят о том, что ничто в этом мире не может насладить нашу душу. Ничто в этом мире не насладит твою душу. Я вспоминаю один текст однажды, который был для меня огромным благословением. 61-й Псалом. 2 стих и 6 повторяются одна и та же фраза. Только в Боге успокаивается душа моя. Подумайте, сделайте ударение на каждое слово. Только в Боге успокаивается душа моя. Говорится о том, что человек этот искал, и теперь он говорит, нет, вот теперь только в нем. Это было решение. Только в Боге. Потом он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Нем я нахожу радость. Satisfaction. Только в Боге успокаивается душа моя. И только в Боге успокаивается душа моя. Вы видите, что я сейчас сделал? Обратите внимание на каждый стих, в этом стихе на каждое слово. Сделать ударение, и вы будете учиться утешаться в Господе тем, что Он дает. Многие скорби – это чувство вины, грязная совесть, горькие воспоминания, потерянная жизнь. Это результат любви к материальному. В этом мире ничего не должно прельщать нас. Евангелие как раз и заключается в том, что оно устраняет всякие прелести и соблазны этого мира и делает их блеклыми и ненужными. Вы знаете, однажды я читал, Александр Великий в конце своих завоеваний говорил, «Я уже завоевал весь мир! Что дальше? Приобретите весь мир, оно вам не даст утешения!» И поэтому псалмопевец говорит, и вместе Павел говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Он говорит, он показывает конец, и этим самым он говорит, «Тимофей, друг, молодой, юный человек, пастор, христианин, кто бы ты ни был, утешайся в Боге, учись утешаться в Боге. Хоть ты юн, хоть ты, может быть, много не понимаешь, учись утешаться в Нем». И последнее, я думаю, что очень будет уместно. В этом же послании апостол Павел пишет в 17, 18, 19 стихе, в этой же главе, он пишет следующее. «Богатых, тех, кто имеет много в этом мире, в настоящем веке, увещевая, чтобы они не высоко думали о себе, а уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всем обильно». Для наслаждения. Он все дает обильно для наслаждения. И 18 стих, почитайте внимательно. «Чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами, умножайте истинное богатство. То, что у вас есть чуть-чуть, поделитесь им». Потому что счастье нужно находить не в том, чтобы приобретать, а счастье, когда мы находим в Боге, мы учимся давать. И в этом и есть благодарное сердце. Это сердце, оно исходит из довольства, наслаждения в Боге. Благочестие и довольство. Еще раз, друзья, быть довольным. Библия говорит и повелевает нам быть довольным. Но быть довольным без Бога – это идолопоклонство. И в то же самое время служить Богу без удовольствия – это есть лицемерие. И от одного и другого нас может избавить Господь. Одно без другого будет делать нас рабами и неблагодарными людьми. Если просто служить Богу и просто угождать Богу, это правильно. Но наслаждаться этим и есть благодарное сердце. Пусть Бог поможет нам. И для этого я хочу еще раз вместе с вами. Учитесь быть довольными во всех ситуациях. Уповайте на Господа в каждом вопросе. Просто доверяйтесь Ему. Удовлетворяйтесь тем малым, что Бог уже вам дал. Он не рассыпается подарками, и когда дает, Он знает, кому и сколько. Убегайте от назойливого искушения иметь больше, чем нужно. Утешайтесь в Нем и умножайте истинное богатство добрыми делами людям, которые рядом с вами. И у вас будет благодарное сердце. Пусть поможет в этом вам Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что в сегодняшнем дне Ты так много учил нас и показывал нам, что в Иисусе Христе есть самое великое богатство, Господи. Научи нас, Господи, сегодня, сейчас сделать это решение, отвергнуть себя, отвергнуть свое счастье, отвергнуть свои богатства, отвергнуть все то, что не славит Тебя, и прильнуть к Тебе. Научи нас следовать за Тобой, Господь. Сделай нас поистине благодарными людьми. Сделай нас теми, кто любит, наслаждается Тобой. Научи нас, Господи, иметь и дорожить всегда этим самым великим приобретением, быть благочестивым и довольным. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!